о бюджете Российской Федерации, который принят в первом чтении, и о параметрах этого бюджета, и о том, почему ЦБ активно отзывает у одних банков лицензии, а в другие вливает триллионы. Обо всем об этом мы говорим с профессором Высшей школы экономики в Петербурге Алексеем Балашовым. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, в пятницу Государственная Дума одобрила в первом чтении проект бюджета, государственного бюджета на 2016 год. И что интересно, 230 депутатов за, а 151 против. Чем, по-вашему, вызвано такое редкое неединодушие?
Ну, во-первых, я бы не назвал его редким.
Для бюджета, да.
Подобные цифры по голосованию за бюджет мы, в принципе, наблюдали в прошлом году, когда шло голосование за бюджет 2015 года. Учитывая, что за прошедший год ситуация экономическая у нас, мягко говоря, не улучшилась, а качество бюджетного планирования тоже оставляет желать лучшего, то, в принципе, цифры вполне сопоставимы. По сути, эти цифры свидетельствуют о том, что в основном голосовала властная коалиция, ядро властной коалиции, партия «Единая Россия», что, в общем, неудивительно.
Неизвестно.
Да. Оппозиционные партии, даже если мы говорим про системную оппозицию, либо воздерживались от голосования, либо голосовали против. Хотя, впрочем, я еще раз обращаю ваше внимание на то, что это в значительной степени политическая игра. Речь идет пока про первое чтение бюджета, где утверждаются его основные параметры. Того количества голосов, которое есть в распоряжении «Единой России», вполне достаточно, чтобы здесь провести это решение. А вот основная игра развернется во втором чтении, когда будут согласовываться конкретные объемы финансирования отдельных отраслей и параметры отдельных статей бюджета.
Это мы поняли. Скажите теперь, а вот те 151 депутат, которые проголосовали против, у них есть свое понимание, своя программа и свое видение, что кардинально неправильно вот в этом проекте бюджета и что надо менять?
Ну, я думаю, если мы спросим любого из этих 151, даже 450 депутатов, включая тех, кто голосовал, естественно, каждый скажет, что у него есть своя программа. Но если мы говорим реально, давайте называть вещи своими именами, у нас есть только одна программа в стране. Та, которая реализуется правительством и, в общем-то, возглавляемым президентом Российской Федерации, несмотря на то, что президент напрямую правительство не возглавляет. Все остальное – это благие намерения, которые могут быть, могут не быть. В большинстве случаев они не подкреплены экспертным обеспечением, но даже если они имеют подобное экспертное обеспечение, без политической воли они останутся на уровне деклараций. Поэтому вопрос, мне кажется, здесь риторический. Те, кто голосовал против, в основном работал на будущий электоральный цикл, на набивание себе электоральных очков. Мне кажется, это так.
Ну да, но, наверное, какие-то аргументы надо приводить.
Ну какие аргументы? Аргументы приводятся понятные, что это не бюджет развития, действительно так. Что да. Бюджет становится менее прозрачным, это тоже факт. У нас увеличивается силовая составляющая в бюджете, это тоже так. Но вопрос в том, что делать? Вот ответ на этот вопрос нет. Нет ответа на этот вопрос. Да, необходимо увеличивать статьи бюджета, связанные с финансированием точек роста. За счет чего брать деньги? Ответа на этот вопрос нет.
То есть у этих 151 депутата тоже?
Ну, у них есть разные рецепты, но, мягко говоря, они, во-первых, не соответствуют друг другу, а, во-вторых, не всегда экспертно обеспечены.
Ну, давайте разбираться. Итак, дефицит бюджета заложен 2 триллиона 360 миллиардов рублей.
Да.
Внутренний госдолг на 1 января 2017 года до 9 триллионов рублей. Внешний до 55 миллиардов долларов. Как вы оцениваете?
Это не критичные значения, если мы говорим про российскую экономику. Весь вопрос в том, что будет дальше. И самый главный вопрос, будет ли экономический рост. Если экономический рост будет, если он будет динамичный, а это основной элемент неопределенности, то можно позволить себе и эти, и более высокие параметры и внутреннего, и внешнего государственного долга. Если нет, если роста экономики не будет и продолжится стагнация, то встанет вопрос, за счет чего мы это будем гасить. И вот здесь действительно ответа на этот вопрос нет. Влезать в долги можно в том случае, если вы уверены в том, что ваши инвестиции дадут вам возможность роста. Если этого нет, то любой долг опасен.
Хорошо, вот в бюджет заложен рост. Рост ВВП, правда, всего на 0,7%,
да.
Но все-таки да, рост,
да.
Не стагнация. Это уже само по себе делает этот бюджет, так сказать, оптимистичным или, может быть, излишне оптимистичным с вашей точки зрения?
Ну, я надеюсь, что все-таки параметры, динамика экономического роста в 2016 году будет более положительной, чем то, что мы имели в этом году. А в этом году, простите, имели чистый спад. Поэтому я думаю, что параметры более реалистичны. Будет ли достигнут рост в отмеченных вами значениях 0,6-0,7? процентных пунктов или это будет 0,4-0,5, я не готов сейчас сказать. Но, безусловно, динамика прогнозируется более положительная.
Отлично. За счет чего?
За счет того, что просто, в общем-то, падать дальше некуда.
Да, ну как, все-таки некуда, вы считаете?
Ну, понимаете, падать-то, конечно, всегда есть куда, но все остальное – это уже элемент внутриполитической дестабилизации, да и непредсказуемых внешнеполитических последствий. Я думаю, это не прогнозирует никто и никто не допустит. А если мы говорим про возможности падения российской экономики, то, мне кажется, они сейчас действительно подходят к своим пиковым нижним значениям. Далее начнется, если не рост, то, по крайней мере, вот плавное ползанье на дне с попытками вылезти вверх. Назвать это ростом нельзя, но, по крайней мере, и падение дальнейшего прогнозировать, ну, я бы не стал прогнозировать.
А можно сказать, что вот исчерпаны все основные внешние факторы, и теперь действительно мы остались на один с собой?
Ну, судя по тому, что мы наблюдаем сейчас в Европе, я имею в виду тот же парижский теракт, я имею в виду ту же трагедию с российским самолетом, который упал в Египте, я не могу сказать, все ли неприятные неожиданности для нас исчерпаны. И как они еще аукнутся для нас, тоже непонятно.
Ну, хорошо, давайте пока попробуем, хотя сейчас это особенно трудно, но тем не менее исключить такие глобальные политические моменты. Но с точки зрения экономики, с точки зрения санкций, цены на нефть и так далее, и так далее. Всего того, что влияет и что опускало экономику вниз. Вот эти факторы исчерпаны, внешние?
Ну, правильнее сказать, я думаю, что они не будут усиливать, не будет усиления их отрицательного влияния. Понятно, что санкции не снимут, они останутся надолго, но я думаю, что не произойдет их усиление. Это, мне кажется, представляется более-менее доказанным фактом.
А к тому, что уже действует, мы уже адаптировались?
В принципе, да. В принципе, да. Те,
хорошо,
кто не мог жить при этих санкциях, постепенно задыхаются и уходят с рынка. Те отрасли, которые признаны стратегическими и получают бюджетную подпитку, да, адаптировались. Если это можно назвать элементом адаптации.
Хорошо. В бюджет, точнее, в проект бюджета заложена инфляция в 6,4% в год. Насколько это оптимистический прогноз с вашей точки зрения? И можно ли по каким-нибудь параметрам, наверное, по ключевой ставке ЦБ, по ставкам депозитов в банках определить, что по этому поводу реально думают банкиры, экономисты и политики?
Вы задаете очень правильный вопрос. Во-первых, я, честно говоря, очень бы хотел, чтобы у нас действительно инфляция в следующем году не превысила заложенных в бюджете значений 6,4%. Но я, честно говоря, в этом не уверен. Более того, я даже не уверен в том, что в окончательном проекте бюджета, а я больше чем уверен, что даже принятый бюджет в 2016 году подвергнется корректировкам, цифры по инфляции не будут выше. Я более чем уверен, что цифры будут выше. Инфляция в следующем году, даже посчитанная в среднем по палате, будет, к сожалению, выше, чем 6,4%. Я прогнозирую где-то в районе 8-8,5. Не выше, надеюсь, но, к сожалению, и не ниже. Что касается вашего вопроса по поводу ключевой ставки ЦБ и ставок депозитов. Да, действительно, если мы сопоставим с тем, что есть сейчас на финансовом рынке, то это говорит о том, что наши банкиры оценивают перспективы роста российской экономики и, собственно говоря, ситуацию с инфляцией значительно менее оптимистично, чем это делают проектировщики бюджета, Минфин. Да.
Ну да, просто интересно же мнение людей, для которых это жизнь, для которых это работа, для которых это деньги. Они не могут просто так рисовать цифры.
Да.
Они, с одной стороны, не должны упустить прибыль, а с другой стороны, застраховать риски.
Они страхуют свои риски, да.
Так, следующая информация. ЦБ собирается напечатать 1 триллион рублей. Насколько, понятно, насколько велик риск, что эмиссия разгонит инфляцию, что обычно бывает в данном случае?
Ну, естественно, что эмиссия, как правило, всегда разгоняет инфляцию, это понятно. Весь вопрос только в том, каким образом эти деньги будут распределяться. Если они пойдут в реальные проекты, в обновление основных фондов российских предприятий, в инфраструктурные проекты, то элемент разгонки инфляции можно будет в значительной степени нивелировать. Но я, честно говоря, пока не знаю таких организационно-финансовых механизмов, которые позволили бы это сделать. Поэтому, скорее всего,
попытки были,
да,
вроде
попытки
бы как
были,
неудачно.
Попытки были.
Распределить деньги, раздать. Ну,
ну, понимаете, четко распределить деньги можно в том случае, если экономика у нас государственная. А это пока не так.
Но ЦБ говорит, что, дескать, это не просто мы напечатаем деньги. Мы их раздадим банкам, а у банков спишем безнал. Вот такое может быть?
Ну, технически такое может быть. Весь вопрос в том, что необходимо и дальше контролировать банки. А учитывая ситуацию с отзывом лицензии на банковском рынке, видимо, все-таки пока с этим обстоит не все так хорошо. Хотя работа со стороны ЦБ идет, лицензии отзывают.
То есть заявление ЦБ о том, что эмиссия не увеличит денежную массу, оно, так сказать...
Оно половинчато, если удастся контролировать ситуацию в частном банковском секторе. А этого пока нет. Но работа в этом направлении ведется, потому что параллельно с заявлениями ЦБ о том, что это не увеличит инфляцию, мы контролируем инфляцию, ЦБ зачищает банковский рынок.
Да. Насчет зачистки банковского рынка минувшая неделя, ну, собственно, и сегодняшний день, такая очень хорошая иллюстрация. В пятницу 4 банка. Сегодня банки Носта, Витязь и Город лишены лицензии. Можно ли что-то добавить к тому, что мы много раз уже в этой студии говорили, когда очередной банк лишал, или группа банков лишалась лицензии? Счет уже давно идет на десятки, поэтому я не требую от вас каких-то вообще откровений, но тем не менее, что вы по этому поводу думаете?
Ну, я бы, во-первых, дополнил бы то, что я уже говорил, что, во-первых, ЦБ усиливает контролируемость на рынке банковского кредитования, он зачищает банки, которые не соблюдают требования ЦБ, это первое. И второе, что я бы отметил, данные схемы, которые имели место быть и раньше, говорят о том, что люди, имеющие в России деньги, тем не менее, все равно выводят их на Запад, в том числе вот через такие теневые схемы. Это было раньше, это продолжается сейчас. Поэтому все разговоры про суверенизацию российской экономики и про прекращение оттока инвестиций из России, средств из России, пока, к сожалению, остаются в большей части разговорами. Да, несколько каналов перекрыли, но мы не знаем, сколько их осталось. А их осталось еще как минимум не меньше. Как минимум.
Вот про один канал на этой неделе очень много пишут СМИ. МВД раскрыло список банков, которые участвовали в так называемой молдавской схеме. То есть через Молдавию, используя фальшивые постановления молдавских районных судов, из России выведено как минимум 700 миллиардов рублей. 19 банков в этом участвовали. Половина из них лицензии уже лишилась. Остальные пока... работают. Насколько действительно это отдельная история и насколько может изменить ситуацию вот, в контроле над банковским сектором, вот над такими махинациями, вот эта история, которая сейчас придана гласности и достаточно масштабная?
Эта история, во-первых, далеко не оригинальна. Подобных историй у нас было достаточно, начиная еще с известных авизо, чеченских авизо 90-х годов. Потом у нас были фальшивые постановления арбитражных судов в начале 2000-х годов, на основании которых производились корпоративные захваты. Все это мы уже проходили. Поэтому ситуация с молдавскими, с исполнением постановлений молдавских судов, она не оригинальна. Единственное, на что бы я обратил внимание, мне не очень понятно. Российская Федерация занимает достаточно четкую позицию в части исполнения решений Международного европейского суда по удовлетворению требований акционеров компании «ЮКОС». Мы говорим о том, что мы не в полном объеме признаем суверенитет иностранного суда над российским государством. И это, в принципе, справедливая позиция. Но я не очень понимаю, а что суверенитет...
Прошу прощения, почему это справедливая позиция?
Ну, потому что есть постановление Конституционного суда по этому поводу, которое гласит о том, что да, действительно, нормы международного права имеют приоритет над Российской Конституцией, как в ней записано, но с оговоркой, с толкованием Конституционного суда о том, что если правила внутреннего российского правопорядка позволяют обеспечить права граждан в большем объеме, чем правила международного правопорядка, то необходимо применять правила внутреннего российского правопорядка. То есть логика примерно следующая. Норма международного права, конечно, выше нормы российского внутреннего права, но над всем этим стоят права человека, права российских граждан.
Ну, там есть же и права акционеров, ну, условно говоря.
Ну да, да. Здесь хитрая позиция. Здесь хитрая позиция.
То есть, как хочешь, так
вопросы,
и повернешь.
Вопросы к Конституционному суду.
Ну, хорошо, ладно, я вас
перебью. Вопросы к Конституционному
допустим,
суду.
Допустим, что это отчасти ну, допускается.
Ну, у нас решение Конституционного суда легитимно, поэтому мы его не можем комментировать. Мы можем лишь приводить его... как данность.
Нет, хорошо, принимаем как данность. Но так и что
дальше? Не очень тогда понятно, если мы оспариваем суверенитет европейских судов, то почему мы тогда принимаем к исполнению решения молдавских судов? Там что, правовая процедура чище, чем речь идет про европейские суды?
Не, ну мы должны все-таки принимать, ну в принципе, в большинстве случаев, скажем, к исполнению решения судов.
Ну, не очень понятно, почему одних мы не исполняем, а другие ну, исполняем.
Ну, во-первых, одних мы тоже, в общем, периодически исполняем. Это вот только в данном случае, когда, кстати, отдельным интересным, случай, о котором интересно поговорить, потому что эти 50 миллиардов, они висят, и не только эти, еще же ExxonMobil на 16 миллиардов претендует налогов, выплаченных по шельфу, и еще там есть, да, и вопрос это в любой момент может стать остро. Мы уже обсуждали, почему при этом растут наши вклады в американские ценные бумаги. Потому что американцы свои, так сказать, гарантируют, да, вы мне рассказывали.
Да.
Интересный момент, да, потому что они растут на миллиарды, а Америка гарантирует неприкосновенность. То есть это арестовать не могут, но зато все другое может. То есть все это над нами висит.
Безусловно, это никуда не делось.
Еще один интересный момент этой недели, точнее в пятницу, в четверг 12 ноября на совещании первого вице-премьера Игоря Шувалова обсуждались меры по поддержке Внешэкономбанка. Там интересно, значит, предлагается, во-первых, докапитализировать его на 1,5 триллиона рублей путем передачи пакета облигаций федерального займа. И кроме того, казна может забрать у него портфель таких не очень ликвидных активов, основу которых составляют олимпийские стройки. Вот все это напрямую связано с бюджетом,
безусловно,
с триллионами
безусловно.
Рублей. То есть суммы, которые сейчас для бюджета очень важны, дефицитного. Но интересно, в чем интерес государства?
Ну, интерес государства состоит в том, что Внешэкономбанк – это все-таки институт развития. Это банк, находящийся в собственности и распоряжении государства. И понятно, что позволит обвалиться таким системообразующим банкам, как Сбербанк, ВТБ-банк. Внешэкономбанк государство не может.
А почему он, прежде всего, валится? Вот, все-таки такой
гигантский. Я не говорю, что они валятся. Я не говорю, что они валятся.
Все-таки так, 1,5 триллиона...
Понимаете?
То есть через него идут все... Я понимаю, что через него идут основные, собственно, инвестиции в экономику. Даже
в том числе не очень рентабельные проекты. Откуда вот эти вот олимпийские стройки на балансе у ВЭБа?
Ну, как вы думаете, когда шла сама процедура, то планировалось, что так или иначе
ВЭБу
будет компенсирован?
Я думаю, да.
То есть это чисто такой инструмент передачи денег, да, государственных денег?
По сути, да. Есть прямой механизм передачи через бюджет, а есть механизм работы через государственные банки с последующим покрытием их долгов путем декапитализации.
В данном случае разговора о неэффективности...
Она заранее предполагалась.
Спасибо. Значит, переходим к событиям минувшей пятницы, тому страшному, что проходило в Париже, но, на удивление, спокойно на это отреагировала мировая экономика. То есть вообще основные котировки, они практически не изменились, некоторые пошли вниз, медь, ну, как будто ничего не произошло. Это почему так, как вы считаете, когда политики говорят, что мы на пороге Третьей мировой войны, а экономисты считают, что с точки зрения бизнеса, в общем, ничего не изменилось. Или я не прав?
Нет, вы в принципе правы, но частично. Во-первых, я бы не отнес Францию к мировой фабрике, это не Китай. Я бы не отнес Францию к мировому обществу потребления, это все-таки не США. Поэтому, безусловно, террористические акты, они несущественно влияют на структуру спроса и предложения как в Евросоюзе, так и во французской экономике. Это во-первых. С другой стороны, говорить о том, что экономисты не видят никаких противоречий здесь, это не так. У нас в свое время была еще концепция Мизеса, которая говорила о том, что общество благосостояния, которое строится на сегодняшний день в Евросоюзе, оно рано или поздно рухнет. И вот, в принципе, это общество благосостояния, которое в Евросоюзе выстроено, мы наблюдаем сейчас его падение. О чем идет речь? Речь идет о том, что, во-первых, в Евросоюзе существенно раздуты социальные обязательства, в том числе социальные обязательства перед мигрантами, хотя не только, в первую очередь, конечно, перед своими гражданами. Далее, вот эти вот террористические акты, естественно, увеличат затраты правительства на финансирование служб безопасности, а это тоже раздувание бюджета в определенной сфере. Поэтому рано или поздно, а я думаю, скорее рано, чем поздно, мы станем свидетелями сокращения в Евросоюзе объема экономики благосостояния. То есть будет заниматься более жесткая политика в отношении мигрантов, раз, будут сокращаться социальные расходы, два, будет в определенной степени, хотя, безусловно, не в такой, как в России, усиливаться силовая составляющая в бюджете, три. В этом смысле, да, мы являемся сейчас свидетелями постепенной смены экономической модели роста в Европейском Союзе.
Ну хорошо, тогда это должно быть.
Здесь нет прямой связи. Здесь нет прямой быстрой
связи.
Доллар-евро,
да, то есть понятно, стало сразу большой, так сказать, плюс американской экономики получается. когда Европа перестает быть конкурентом, или точнее становится более слабым конкурентом, то должны были хотя бы вот эти вещи достаточно ярко отразиться?
Ну, во-первых, слишком сильный доллар невыгоден самой американской экономике, поскольку это делает менее конкурентоспособными американские товары на мировом рынке. А не надо забывать, что европейский рынок, рынок Евросоюза, а это не только Франция, это в первую очередь Германия, да и не только Франция и Германия, это еще другие страны ЕС. Это крупнейший рынок. И американцы в нем категорически заинтересованы. Поэтому слишком сильное изменение пары евро-доллар невыгодно ни той стороне, ни другой стороне. Поэтому я думаю, что баланс приблизительно будет сохраняться вот в диапазоне 1.1-1.15 в пользу евро.
За последнее время прошло много, прежде всего, трагических событий, ну, включающие участие России, ну, начало операции в Сирии, естественно, гибель самолета в Египте, вот этот теракт в Париже. На российской экономике и взаимосвязи с, ну, скажем, с европейской, с мировой, как это все отражается?
Ну, отражается это, безусловно, не позитивно, не положительно, по той причине, что всевозможные внешнеполитические потрясения, и тем более военные события, они, как правило, не увеличивают объем российского экспорта, а экспортируемые в основном углеводороды. Это во-первых. Во-вторых, безусловно, участие России в силовой операции в Сирии является дополнительным обременяющим фактором российского бюджета, для российского бюджета. А это тем самым увеличивает себестоимость российских товаров, в том числе, как ни странно, и тех же самых углеводородов. Потому что в себестоимости российских углеводородов лежит налоговая компонента. Та компонента, которую российские нефтедобывающие и газодобывающие компании платят российскому государству. И если расходы государства растут, растет, соответственно, и эта компонента, так или иначе.
Вот по данным Bloomberg, рубль слабеет недостаточно быстро, чтобы Россия могла сохранить резервный фонд. Это, как считают Bloomberg, это создает предпосылки к тому, чтобы российские власти делали все, чтобы обесценивать рубль, иметь таким образом больше рублей в казне. Как вы считаете, насколько это реальная оценка и каковы в связи с этим могут быть прогнозы по стоимости рубля?
Ну, значит, о том, что российский рубль слабеет недостаточно быстро для того, чтобы российская экономика стала конкурентоспособной, это было известно и до Блумберга. Это первое. Весь вопрос только в том, как надо, до какого уровня надо опустить рубль, чтобы российская экономика стала конкурентоспособным. И что станет жителями Российской Федерации, если мы опустим рубль до такого значения? Это непонятно. Если мы говорим по поводу того, что резервный фонд будет исчерпан, это тоже без Блумберга было понятно. Понятно, что к концу 2016 года более 2/3 резервного фонда мы потеряем. По поводу того, сохраним мы остаток или не сохраним, есть политическая позиция национального лидера Владимира Владимировича Путина о том, что этот остаток кубышки мы будем под себя держать. За счет чего мы будем развиваться, это вопрос, конечно, очень сложный. И на сегодняшний момент ответа на него нет. По поводу курса рубля. Как известно, в проекте бюджета
заложен
63,3. Я, честно говоря, не уверен, будут ли выдержаны эти значения, хотя, в принципе, за год, наверное, да. Но динамику мы увидим. Сначала рост, потом, может быть, в середине года падение, потом к концу года, возможно, опять рост. Я не готов сейчас прогнозировать конкретную амплитуду. Но, думаю, в среднем по году, да, мы увидим примерно эти значения. 63, может быть, нет, но выше 65-66 рублей курс рубля, курс доллара по отношению к рублю, я, честно говоря, не прогнозировал.
То есть сейчас он почти на максимуме?
Ну, сейчас он чуть выше. К середине года, я думаю, он опять опустится, но в среднем за год, наверное, будут эти значения. 63-65-66.
В упомянутом вами бюджете есть и такая позиция. $50 за баррель, следующая цена нефти в следующем году.
Да.
А если нет?
Ну, а если нет, соответственно, у нас рубль станет значительно слабее, возникнут проблемы с наполняемостью бюджета. Но я думаю, что в среднем эта цифра $50 за баррель будет выдержана. Как известно, вот на прошедшем саммите G20 в Анталии, где наш президент Владимир Владимирович Путин общался с господином Обамой, большая часть лидеров стран двадцатки высказалась за то, что снижение цен на нефть произошло слишком быстро, и оно негативно влияет на мировую экономику.
И что?
Хороший вопрос. И что? Это означает, что, скорее всего, лидеры ведущих стран мира постараются затормозить дальнейшее снижение цен на нефть.
Ну, а вот таких стран, как Саудовская Аравия, например, Иран, который может быть в любой момент включен в мировую торговлю, у них разве нет инструментов того, чтобы на это, в общем,
сирийский,
скажем, мягко игнорировать абсолютно. Это все?
Ну, игнорировать-то можно. Игнорировать вы можете, пока вы находитесь в мирной ситуации. А у нас полыхает сирийский конфликт, который вполне возможно будет увеличен, масштабы которого будут увеличиваться. И участниками этого конфликта, сторонами, в которые в него будут втянуты, являются, естественно, будут и саудиты, и Иран. Поэтому здесь есть другие рычаги воздействия на них.
Алексей Игоревич, последний вопрос. Вот как раз про сирийский конфликт. У ИГИЛ достаточно там богатая бизнес-база. Они там производят химические продукты всякого рода, нефтепереработку
нефть,
ведут,
да.
Нефть поставляют, добывают. Вот с точки зрения экономики и тех стран, которые ее пытаются определять, какие могут быть развития, военное развитие вот этого конфликта, с вашей точки зрения?
Ну, я не военный.
Вот выгодно там зачистить, например, все эти нефтяные точки? Или наоборот, пускай себе добывают и продают своим так называемым врагам?
Ну, я не военный эксперт, поэтому чем закончится военный конфликт, говорить мне сложно. Но, безусловно, существование теневой неконтролируемой экономики ИГИЛ выгодно ряду стран ближневосточного региона, в первую очередь той же Турции. Безусловно. Более того, российское правительство, российское министерство иностранных дел неоднократно заявляло, что невозможно бороться с ИГИЛ, не перекрывая вот эти вот экономические каналы. А это зависит от позиции во многом США и во многом Турции, страной, членом НАТО которой она является.
Спасибо большое. В этом будем разбираться в следующий раз. Алексей Балашов, профессор Высшей школы экономики, был у меня в гостях. Говорили о главных экономических событиях последней недели. Спасибо.
Спасибо.